Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Всех приветствую. Ведущий сегодняшней программы я, Сергей Корзун. Мой сегодняшний гость – журналист Леонид Млечин. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Львович.
Сначала о событии, свидетелем которого вы были. То есть вы не комментатор, а даже, можно сказать, ньюзмейкер. Это событие свершилось вот-вот. Заголовок такой: возмутившую единороссов статью МК о депутатах-проститутках не признали оскорбительной. Все помнят наверняка историю, ни раз, ни два обсуждали. «Единая Россия» подняла большой скандал по этому поводу. Мнения разделились, можно или нельзя было называть так. Но решение комиссии однозначно. Это, кстати, комиссия, общественная коллегия по жалобам на прессу, проведя анализ публикации, заявила, что не нашла в ней оскорблений, нарушений норм журналистской этики. Но кое-что нашла. Давайте подробности расскажите.
Ну, во-первых, не вся партия была недовольна этой статьей в газете «Московский комсомолец», только ряд людей. Да, я участвовал в заседании этой общественной коллегии, которая не очень хорошо известна, а на самом деле довольно важная институция. Вот все, кто недоволен выступлением средств массовой информации, в чем любых, что столичных, что не столичных, могут эту коллегию написать, и там есть профессиональные журналисты, а есть не журналисты, а читатели. То есть такое действительно такой суд присяжных, который судит и исходя просто из здравых соображений тоже. К сожалению...
Сколько там человек, кстати?
Она большая на самом деле. На самом деле очень большая. Приходят, естественно, не все, потому что люди заняты. Есть определенный кворум, он собирается. Просто на некоторые заседания не приходят ответчики. Вот когда люди жалуются на, скажем, телепрограммы больших каналов, большие каналы не присылают своих представителей. Это не мешает разобрать эту жалобу, проанализировать ее с участием экспертов. Это довольно такая серьезная большая работа. Потом это вывешивается на сайте, можно это все прочитать. И, кстати говоря, сам ход заседания, он тоже фиксируется, можно потом посмотреть. Не фиксируется только последняя часть, когда оставшиеся наедине коллеги уже решают, что делать. Было очень интересное обсуждение. В данном случае участвовали все. Пришел заявитель, заместитель председателя Государственной Думы, депутат Железняк, и пришли ответчики, если можно так выразить, это не судебное заседание, разумеется, главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев, автор статьи, вызвавшей недовольство, хотя, как я понимаю, нештатный сотрудник и эксперт, и было довольно долгое обсуждение, и подробно, и подробно. И любопытно, кстати, кому это интересно, может послушать, что тогда да и как говорилось. Вот с моей точки зрения, я изложу свою позицию, я обратил внимание на то, что в заявлении господина Железняка, который вступился за депутаток, отсутствовало требование опровергнуть статью по существу, что любопытно. На что я обратил внимание? Потому что мне казалось, что главное, я как-то вот не метафизик, отрывать форму от содержания не хотел бы. Мне казалось это странным. Статья резкая. Статья резкая, но всякий, кто интересовался историей русской журналистики, знает, что это абсолютно в традициях русской журналистики. Резкость, прямота, жесткость. Это абсолютно вот всякий, кто читал вообще наших замечательных публицистов 19 века и начала 20 века, знает. И даже такой публицист, который на территории нашей страны долгое время пользовался абсолютной популярностью, Владимир Ильич Ленин, высказывался в 100 раз жестче, чем автор этой колонки в газете «Московский комсомолец». То есть, на самом деле, это логично и нормально. Люди должны в прессе, излагая свое мнение, если нет, об оскорблениях, называть точно, что они хотят сказать, и достаточно жестко оценить. Мы просто отвыкли от этого. Нам кажется это странным, что если человек там у власти, кого-то, и говорят, что человек тут о них говорит, что думает, это вроде как невозможная вещь. А почему невозможно? Это нормально. Нельзя под человека назвать вором, если он ничего не украл. Но оценить его как политик, это вообще нормально для публицистики.
Но здесь речь шла тоже об оскорблении, по крайней мере, со стороны «Единой России» и Железняка, которые это заявляли.
Поэтому были приглашены эксперты, профессионалы, есть такие лингвисты, которые изучают как раз тексты публикуемые, передаваемые. А с точки зрения выяснения, есть ли там оскорбление или нет. Нет, там не было оскорблений. И по правде сказать, как читатель, мне она тоже показалась резкой, но это право автора. Она не выходила за рамки, она не была оскорбительной. Она была жесткой и резкой. Человек имеет право так высказаться.
Насколько вы доверяли лингвистам? Потому что при словах «лингвистическая экспертиза» было много дел, использующих лингвистическую экспертизу, и такая сразу, ну, у меня... Улыбка появляется, есть специалисты и специалисты, и потом вообще лингвистика и трактование как бы смыслов, это...
Непростая вещь, я с вами согласен. Но это эксперты, которыми работает союз журналистов, вот эти коллеги, она раньше называлась по-другому, уже много лет, это признанные специалисты. И кроме того, это, знаете, не заключение... Ну, из 10 строчек. А это подробный анализ с объяснением и с анализом методологии. То есть человек объясняет, как и что он анализирует, исходя из чего, с подробными ссылками. Дело в том, что ведь мы не одни в мире живем. В частности, в Европе сложилась уже такая система оценок. Там тоже бывают политики, они тоже обижаются на статьи журналистов. И разработаны соответствующие методологии, которые позволяют анализировать. То есть это открытый текст, который ты читаешь. Непростой текст для чтения, поверьте, Сергей Львович, но если ты его одолеешь, ты понимаешь, почему автор пришел таким
образом. Объяснили.
Вот, и хотя господин Железняк долго и с пылом отстаивал свою позицию, в общем, он членов коллегии не убедил. Не убедил, потому что члены коллегии исходят из того, первое, согласились с мнением экспертов, что там нет оскорблений. А второе, журналистика не просто должна оценивать, она просто обязана оценивать все происходящее, в том числе и действия политиков. Она это не делает, она не исполняет своего профессионального долга. Газета перед читателями, в частности. Вот поэтому...
Железняк уже в послесловии назвал это решение, ну, чем-то вроде уступки либералам. Такую оценку я встретил уже,
ну,
из тех,
что понимаю,
были.
Наверное, он обижен.
Политический элемент присутствовал там какой-то в оценке, там, либералы, почвенники, там.
Вы знаете, там присутствуют люди разных совершенно взглядов, разных бэкграундов, и даже представляющие разные издания, в том числе совершенно нелиберальные и не очень либеральные по взглядам, насколько я могу судить, мы это не выясняем. Должен вам сказать, что разговор вот на этой коллегии всегда для меня, например, очень любопытный. Там есть юристы, например, высочайшего класса, коллеги, к которым я отношусь с уважением, и люди из других даже сфер жизни. Он носит абсолютно профессиональный, очень точный характер. Мне, например, крайне любопытно. Я, знаете, на самом деле, когда сидел, я там вспоминал историю, я уже вот в прошлом, как в свое время, люди моего поколения это помнят, в «Комсомольской правде» в советские времена была опубликована огромная статья с критикой героя социалистического труда, капитан-директора китобойной флотилии господина тогда товарища Соляник. Он его имя говорил, он там бил китов вообще по всему миру, звезда героя, о нем писали в самых восторженных тонах, а выяснил, что он был коррупционер, как бы сегодня сказать. И статья в «Комсомолке» появилась. Но за него вступилось не только Министерство морского флота, а, что очень важно, Компартия Украины. Руководство Украины имело большой вес в то время в советской политической жизни. И на секретариате ЦК, это такой был ведущий орган по управлению политической жизнью страны, состоялось обсуждение этой статьи, куда вызвали главного редактора «Комсомолки». И где представители Компартии Украины говорят, ну, были у господа там товарища Соляника, конечно, ошибки, ну, что же он тоже человек, ну, как можно было поднять руку там на героя и так далее. И уж катилось обсуждение... А мне участников несколько рассказывал. Катилось обсуждение к тому, что, значит, с «Комсомольской правде» не сдобровать и так далее. Тут встает секретарь ЦК КПСС Александр Николаевич Шелепин, о котором я книжку написал, бывший председатель КГБ, бывший руководитель комсомола, такой человек очень жестких взглядов. И лично ни в чем никогда ни в таком коррупционном не участвовавший, наоборот. И он говорит, я что-то не понимаю. Если газета соврала, и товарищ Соляник чист, давайте гнать руководителей комсомола. Ну, если все, что они написали, правда, о чем мы тут вообще говорим, гнать этого Соляника и под суд. И вопрос был решен. Хотя пришел на заседание секретариата Леонид Ильич Брежнев, что он никогда не делал, он только на заседание Политбюро приходил, главного органа. И хотел тоже заступиться, потому что руководители Украины ему были близки. И он замолчал. И все. Вопрос был решен. То есть, давайте так, по существу судей, журналисты обязаны и должны. Это просто прямой долг. Критически. Критически не в том смысле, что с желанием кого-то утопить, а критически, то есть осмысленно. подвергая сомнению и критику все иначе как. Критика двигатель прогресса, говорили в годы моей юности. Обязаны это делать. Они не делают, они не профессионалы.
Хорошо. Ну, а теперь отключаем микрофон и к закрытой части этого заседания. Пока нас никто не слышит, расскажите. Так для информации, как говорят, да, встречи не под запись.
Да, я не имею права рассказывать. Но должен вам сказать, что она очень интересная, потому что, повторяю, там вот такие высокие профессионалы собираются, что я всегда с восхищением их слушаю, даже себе мотаю на ус.
Как бы постобсуждение или обсуждение того же самого вопроса.
Да, да, когда, ну, просто прекращается запись.
Только своими словами.
Нет, вы знаете, на самом деле такими же словами. Ну, иногда люди бывают... используют такую эмфазу весьма в лексическую, это бывает. Но на самом деле, знаете, там Михаил Александрович Федотов, как юрист высочайшего класса, он просто другого языка, кроме юридического, не знает, по-моему, вообще даже, не знаю, все там, даже дерево перед ним упадет, он все равно выразится на языке закона. Было обсуждение, но оно показало, что даже нету никаких сомнений. Иногда бывает, мы расходимся во мнениях, так часто бывает. И как раз именно потому, что люди разные, разного бэкграунда, политических представлений о жизни, очень разного жизненного опыта. Здесь было однозначно, что никаких оскорблений нет, а журналист обязан писать, что...
А какой-то элемент все-таки нашли. Я сейчас могу даже процитировать. Эксперты признали, что в статье есть определенная бестактность, которая придает сугубо идеологическому понятию политическая проститутка определенно излишней в контексте статьи оттенок.
Но рисковатость. Это мы тоже говорили.
И мне юридические тоже... чисто формулировки.
Знаете, это рисковато. Вот, я говорю, что я бы, ну, я бы не стал так писать, но эта рисковатость не выходит за рамки. Просто, в принципе, лучше, конечно, писать жестко, но вот не так резко, может быть. Мне всегда кажется, что все то же самое
можно сказать. Это пожелание журналиста.
Да, журналист это был...
волен... и издание.
Это журналист абсолютно было...
волен
слушать. Да, конечно. Это все в рамках нашей профессии. Но лучше, наверное, быть очень корректным с учетом того, что высказывания журналистов подвергаются больше, более пристального внимания, чем высказывания политиков. У нас все наоборот. То у нас журналистам надо быть осторожнее. Во всем мире политикам приходится быть осторожным. У нас журналисты.
Леонид Млечин в программе «Особое мнение» на радио «Эхо Москвы» на телеканале RTVI. Меняем тему, перемещаемся к нашим соседям в Турцию, к южным соседям. Массовые антиправительственные демонстрации захватывают здания, предполагают, что инициативы правящей партии по продвижению исламских ценностей не встретили понимания у жителей крупных городов. Власти ответили на демонстрации жесткими полицейскими мерами. Все это мы видим, как разворачивается на экране. Города против президента.
Там более сложно, там, скажем так, город против деревни, если можно так выразиться, не очень верующая публика против верующих, городская интеллигенция против главы правительства, который уже 10 лет у власти. Там целый ряд конфликтов накопился. Вот,
Турция всегда считалась достаточно светской страной, блюдущей некий баланс между вот этой светскостью и исламом. И не случайно в Европу она, в общем, была и принята по этим причинам.
Эрдоган его нарушил. Эрдоган очень популярный, харизматичный политик. Он увлек, ну, скажем так, сельскую часть общества, такую более консервативную, исламскими идеалами. И он сумел изменить сильно ситуацию, потому что если главной силой была армия, она перестала быть таковой, он сокрушил эту возможность. И долгое время, в общем, казалось, что он завоевывает Турцию. Выяснилось, что есть сильное сопротивление. Это, условно говоря, жители города, вот здесь перекладывают на наши, недовольны исчезновением старого облика города. Там из-за чего возник спор? Из-за того, что новые масштабные проекты, они меняют облик города, к которому горожане привыкли. И они вступились вот за сохранение культурного наследства, градостроительного наследства. Вот, за старый город они вступились.
Анкара-Сити, Стамбул-Сити, что ли?
Ну, да, там сносятся, там где-то собирались построить там большой шопинг-молл. Сейчас Эрдоган сказал, нет, мы там построим мечеть, что тоже не порадовало жителей города. Они жалуются, горожане, что очень изменился город. Но это не только вот с точки зрения здания. А дело в том, что из Анатолия хлынула новая разбогатевшая элита, конечно, менее культурная, чем вот, есть высокообразованная культурная часть турецкого общества. Она раздражена приходом вот этих, как у нас раньше говорили, лимитчиков, но это, естественно, никого не лимита, приезжих из сельской области, быстро новоришей, быстро разбогатевших, но не имеющих за собой культурного багажа. И тут и противоречие недовольство, конечно, исламизации, и недовольство премьер-министром уже 10 лет. При всех его талантах он, видимо, стал надоедать. Вот что сразу соединилось, вот из-за, казалось бы, вот из-за строителя, из-за строительной площадки выплеснули все проблемы, которые Турцию раздирают.
Есть ли, на ваш взгляд, какой-то мирный выход из этой ситуации и спокойно, чтобы рассосалось немножко или не рассосется уже?
Нет, ну я думаю, что каким-то образом это наладится. Все-таки турки живут не так бедно, как египтяне. И вообще, те страны, где вспыхнула арабская революция, они бедны. Турция куда более зажиточное государство, более успешное. И Эрдоган куда более умелый политик, чем те, кого свергли в ходе арабской революции. Но, тем не менее, это свидетельство, это, так сказать, урок политикам даже такого уровня, как он.
Димитриус, наш слушатель, прислал вопрос. Такое ощущение, то есть его ощущение, что это очередной фанатик-исламист Эрдоган, пытающийся вернуть Турцию к состоянию Османской империи. И спрашивает, в каких отношениях Эрдоган с армейской верхушкой. Вы упомянули о том, что армия как бы отстранена была от политической жизни.
Да, он отодвинул военных, которые обладали фактически абсолютной властью со времен Ататюрка.
А военные, ну, достаточно светская была прослойка.
Конечно, конечно, военные были светские.
Прагматичные.
Прагматичные, да. Ну, нельзя сказать, чтобы они сильно помогали развитию государства, потому что они периодически устраивали военные перевороты. Это никогда не идет на пользу. И в конце концов, всякое заглушение демократии идет потом к росту исламизма. И Турция в этом смысле тоже показатель. Если бы военные не производили время от времени, военных переворотов не подавляли бы это, дали возможность демократии развиваться и ответственность в людях порождать и так далее. Все, что необходимо для развития общества. Если бы они этого не делали, повторяю, не было такого расцвета исламизма. Поэтому отношения, естественно, у военных с Эрдоганом очень плохие. Да, Эрдоган, конечно, вознамерился вернуть Турции прежнее величие. В значительной степени ему это удалось. Турция, а не Египет, властитель суннитского мира. Хотя они не арабы, турки, но они главное государство суннитского мира. Саудовская Аравия как бы хранительница религиозных святынь, но Турция ведущее государство. Это правда, и все в политике Эрдогана во внешней, все было подчинено этой задаче стать ведущим государством. И он добился немалого успеха, это правда. Это определяет его политику в отношении Сирии, его противостояние с Ираном, его конфликт с Израилем и так далее. Это все его стремление, ну, величие вернуть, и туркам это нравилось.
России как себя вести в этом внутреннем турецком конфликте?
Ну, внутренним конфликтом нам точно не надо вмешиваться. А вот Турция... С Турцией у нас всегда были такие неважнецкие отношения. Я уж не буду вспоминать страстное желание получить Босфор и Дарданеллы, которые больше, наверное, два столетия, если не больше, преследовало российских политиков, из-за чего частично и в Первую мировую войну ввязались. И после Второй мировой войны Сталин мечтал получить там базы. Хорошо, что это не произошло. У нас плохие, на самом деле, такой исторический бэкграунд нехороший. Нет, нам надо быть осторожным, держаться подальше от внутренних. Тем более, что, я думаю, внутренние конфликты Сирии, они вовне не выплеснутся. В отличие от сирийских дел, скажем.
А России выгоднее, чтобы Турция исламизировалась, позволю себе это не совсем точное слово, либо проще иметь такое вполне себе светско-европейское государство?
Я думаю, что всегда лучше иметь дело с демократическим государством. Оно стабильное и предсказуемое. Исламистское государство нестабильное. Оно нестабильное, оно всегда...
Оно не демократическое? Я вот за это как бы зацепился.
Исламистское не демократическое. Ну вот давайте посмотрим, взять Иран. В Иране ведь очень многие существуют демократические процедуры. Это, пожалуй, единственное государство в этом сообществе, где есть выборы, реальные выборы. Но они ограничены, потому что существуют различные советы священнослужителей, сейчас не будем объяснять, что к чему, которые выбирают из предвыборной гонки неугодных. и оставляют только тех кандидатов, которые они считают правильными. То есть существует некая демократия. В Иране существует, действительно, но она неполноценная, и это сильно вредит, на самом деле, развитию государства. Иран очень непредсказуемый, ты не знаешь, чего от него ждать. А с демократическим государством всегда ясно и просто. Ты всегда... Самое... Вот мне, я когда-то писал книжку про министров иностранных дел, с живущими разговаривали, они все говорили об одном и том же. Партнер может быть тяжелым, неприятным, даже враждебным. Важно, чтобы он был предсказуемым. Невозможно иметь дело с непредсказуемым партнером. Так вот, демократическое государство предсказуемый партнер.
Ну и последнее. России не грозит, некоторые говорят, некоторые, правда, это отрицают, об усилении влияния религии и церкви, в первую очередь, в России. Как вы к этому относитесь? России угрожает какая-то подобная опасность или нет?
Я думаю, что мы сталкиваемся сейчас с очень серьезными вопросами, связанными, конечно, с распространением исламизма в России тоже. Вот как показывает сейчас опыт современный в разных странах, вот, скажем, история с английским солдатом, убитым сознательно, с демонстрацией почему, мы видим, что ислам очень сильно радикализуется, и в нем это вот особенность, отличие от других авраамических религий, в том, что в исламе особую роль играют проповедники. Этого нет вот ни в христианстве, ни в иудаизме. Колоссальную роль играет, это даже не духовенство, а вот именно проповедники. Ведь там же в исламе нет ведь, так сказать, церкви как института. И практически любой может стать проповедником, если его правоверные выдвинут на эту роль. Но он произносит то, что он считает нужным. Канонов, в общем, особенно нет. Ну, скажем, в Египте министерство по делам вакифов, оно в свое время при Мубараке, значит, цензурировало выступление в мечети, но не сильно это помогло. Значит, мы имеем дело с проповедниками, которые существуют, как в мечетях, так и в интернете, и они невероятно радикальны, и именно к этим людям прислушивается сейчас исламская молодежь. И часто это заканчивается терактами. Давайте мы это обсудим, потому что это очень серьезная тема, к нам тоже имеющая отношение, потому что нам тоже проникают именно такие проповедники.
Обязательно обсудим второй части программы. Еще у нас Сирия и те вопросы, которые пришли от наших слушателей. Напомню, Леонид Млечин сегодня в особом мнении.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Напомню, что сегодня в программе «Особое мнение» Леонид Млечин. Давайте договорим как раз про наших исламистов и в чем вы видите определенную похожесть с тем, что происходит в Турции.
Мы видим, ну, не с тем, что происходит в Турции, просто я думаю, что это такая общая проблема. Молодые люди с образованием, но не находящие себя в жизни и ощущающие какую-то обиду на мир, находят утешение и понимание в проповедях радикальных исламских проповедников. И доступ легкий, если нету непосредственно в городе, то, значит, в интернете. Это все присутствует. Колоссальное количество радикальных таких сайтов. Они проникаются этими идеями. А идеи эти очень жесткие. Они призывают проповедники к ведению непримиримой священной войны против всех, кто мешает правоверным и так далее. И мы видим, что вот все теракты последнего времени, проведенные, как кажется, одиночками, на самом деле эти люди были вдохновлены вот этими вот проповедниками. И это серьезная проблема, потому что, ну, собственно говоря, ведь наши священнослужители исламские, они тоже получают образование за границей, а едут в Саудовскую Аравию. Там проповедуется очень такой жесткий вариант ислама, очень жесткий. Это страна с ваххабитскими представлениями, это очень жесткий. Это очень жесткое отношение к неверующим. И возвращаются сюда, и здесь это проповедуют. Поэтому мы тоже можем столкнуться с этими серьезными проблемами. Я не очень понимаю, каков может быть контроль над священнослужителями. Не очень понимаю. Но характерно, что британцы вот сейчас, при всем их уважении к правам человека, получили право сейчас контролировать любое интернет-общение тех, кого не подозревают в радикализме исламском. Потому что вот интернет как распространение радикальных исламских людей, причем не просто радикально, а таких толкающих людей к преступлениям. Нам надо, как-то надо это иметь в виду. Не очень понимаю, кто у нас способен этим заниматься, но это надо иметь в виду, это серьезная проблема будет.
Следующая тема недалеко от Турции, в Сирии. Ну, собственно, вопросов несколько пришло по поводу Сирии и вокруг этой страны. Хотелось бы услышать, Димитриус, ваше особое мнение о происходящем в Сирии. Самое главное о перспективах поставки ЗРКС-300 в Сирию. И критик, сразу же второе письмо, которое пришло. Значит, установка... Давайте так, все прочту. Установка систем ПРОВ в Польше и Чехии вызывает протест России. Это угроза России. Причина разногласий с Америкой. Россия боится, что ПРОВ будет сбивать самолеты на территории России. Установка С-300 в Сирии – угроза Израилю. Или нет? Та же ситуация, но разная трактовка со стороны Лаврова.
Знаете, на самом деле, если говорить о Сирии, то поставка туда ракеты С-300 – самая маленькая. И вообще событие, которое практически никак не повлияет на судьбу Сирии. Просто никак. Потому что мы там видим сейчас нечто совершенно другое. Во-первых, сама по себе Сирия раскололась на три части. И люди, там происходит миграция. Значит, одна часть, это, вот, условно говоря, правительственная, в основном базирующаяся на районах, где живут алавиты. Это вот такая секта, близкая к шиитам, которая принадлежит правящий дом Сирии. Это курдская часть, потому что курды живут в разных, они расколоты по разным странам, везде, где могут, они пытаются создать свое государство. И суннитская часть, которая пользуется поддержкой почти всего мира, потому что сунниты составляют большинство среди исповедующих ислам. Страна уже фактически разделилась на эти три части. Этим, кстати говоря, объясняются и последние военные успехи правительства Асада, потому что с этой территории ушли противники режима, а наоборот, все, кто мог, все, кто поддерживает Асада, сконцентрировались на этой территории. Теперь дальше. Конфликт этот выплескивается за границы Сирии. Кстати, первое, то, что раскололось, ставит крест практически на возможность мирной конференции о чем-то договориться, потому что они уже никогда, эти люди, не захотят признать друг друга и даже жить вместе, я подозреваю. Значит, конфликт выплескивается за границы. Во-первых, он выплеснулся уже на территорию Ирака и Ливана. Потому что в Ираке опять вспыхнуло страшное противостояние между суннитами и шиитами. И то же самое происходит в Ливане, соседнем, где шиитская организация Хизбалла, созданная на деньги Ирана и с иранским оружием, сражается на стороне Асада, потому что для нее это спасение. Поставка оружия и всего прочего из Ирана шло через Сирию. И Иран это всячески спонсируется. И, соответственно, сунниты ливанские сражаются против Хизбаллы. И так уже две страны вовлечены. И, в общем, довольно кажется страшным, что вот это спор о том, кто должен наследовать пророку Мухаммеду, относящийся, Бог знает, исторически к какому времени, по сей день является причиной того, что одни, исповедующие ислам, люди убивают других. Но конфликт сейчас только на этой основе. То, что началось с мирных демонстраций против диктатуры Асада, а потом приобрело такой конфликт, такой чисто военный и такой геополитический, потому что там разные силы участвуют, сейчас превратился в чистую борьбу шиитов против суннитов. И это довольно страшная штука, потому что эта борьба захватывает в себя весь исламский мир. Говорю, что Ирак, где последние годы чуть-чуть упал градус конфликта, сейчас вспыхнул со всей силой из-за того, что значит, они больше не ощущают ничего другого, как желание помочь своим собратьям по вере. И Ливан. И Ливан и так очень такое хрупкое государство. Оно может сейчас развалиться, и Ирак опять заполыхает. И, возможно, это будет распространяться дальше. Поэтому то, что вот мы сейчас наблюдаем в Сирии, это давно вышло за рамки того, что у нас здесь люди думают, что это Запад там пытается взять под контроль Сирию. Не пытается, не пытался, и там совершенно не до того. Там страшное, это страшное землетрясение, это вырвалась лава из этого вулкана, она залила всю Сирию и будет заливать соседние страны. Поэтому поставка ракеты С-300 – самый малый эпизод, на самом деле, в этой истории.
И все-таки западная коалиция, можно так назвать, не продлила, соответственно, вот этот мораторий на поставки оружия повстанцам, да, оппозиции сирийской. И, соответственно, и мы заговорили в тот же самый момент, и, очевидно, по этому поводу, о старых, согласованных некогда еще поставках этих ЗРК-300. Какую позицию логично занимать? Ну, правильно, что Россия противостоит в какой-то степени там вот западной коалиции?
Нет никакой западной коалиции, потому что страны, к которым мы относим Запада, занимают самые разные позиции. Соединенные Штаты, все что угодно, только бы не вмешиваться вообще. Англия, Франция готовы вмешаться. Все-таки Сирия – это бывшая зона, которая управлялась когда-то французами. Другие европейские государства не вмешиваться ни во что. Вмешиваться непонятно на какой стороне, потому что, ну, вроде как надо помогать суннитам и курдам, но среди суннитов занимает огромное место радикалы, связанные с Аль-Каиды, как им можно помогать, куда попадет это оружие. Поэтому, если говорить о Западе, то он абсолютно растерян и не знает, что делать, а там уже 80 тысяч убитых за эти 80 тысяч убитых, там 200 тысяч, 200 тысяч бежавших, по-моему, только в Турцию. На самом деле это война, которую суннитские государства ведут против шиитов, потому что за алавитов, алавиты не сунниты, и не шииты на самом деле, но шииты согласились считать их как бы своими. Тут есть военно-политический союз между Сирией и Ираном. Это противостояние началось как противостояние Турции, Саудовской Аравии, других суннитских государств против Ирана. А привело это все к страшной, на самом деле, это то, что у нас на наших глазах происходит, страшная катастрофа. И она будет, как же, эта лава будет разливаться дальше. И во всем мире будет это обострение происходить между шиитами и суннитами. Они же везде существуют. И они везде друг друга убивают.
А чем может закончиться?
Вот такой всемирной войной между суннитами и шиитами. Исламисты убивают друг друга значительно больше, чем кто-то другой в них стреляет. Они в основном убивают друг друга. Это ужасная вещь.
Несколько вопросов еще, наверное, успею задать. Тоже по Сирии списан долг. Сегодня Сирия оплачивает поставку вооружения или опять выдан кредит, который можно считать безвозвратным? Вот волнуют вопросы все-таки о поставке оружия наших людей.
Насколько я знаю, Сирия за оружие никогда не платила. Она платила другим объятиями, хорошими словами, периодически разрешали базой пользоваться иногда, в момент получения оружия, потом забывали. Вот такая история невероятная. Говорит, все, мы вам сейчас базу дадим. Потом раз, забыли. Говорит, как, мы же вроде договорились. Знаете, другие арабские страны возражают и так далее. Это игры, которые строят... Знаете что, эти игры стоили нам, во-первых, огромного количества денег, потому что папаша нынешнего президента говорил, я меньше, чем на миллиард долларов. Из России оружие, из Советского Союза оружие не увожу. Это миллиарды наших денег туда, и причем пропадали. Кроме того, там гибли наши люди, ведь они всегда требовали, сирийцы всегда требовали, чтобы не просто приезжали обучать, а чтобы там находились наши, значит, люди, чтобы израильтяне, ну, они же воевали в основном с израильтянами, пока не столкнулись с собственными исламистами, чтобы израильтяне не смели в них стрелять, потому что понимали, что там стоит советский полк, но не будут, естественно, израильтяне стрелять. То есть наши люди должны были играть роль живого щита. И, кстати, периодически гибли в различных боях. Не знаю, ради чего это происходило.
Коротенький вопрос. Может, не короткий, но Тата 11 спрашивает, как вы относитесь к скандалу с ЕГЭ? Ставит ли он под угрозу существования? У нас 30 секунд.
Правда, знаете, осталось, что мне кажется, такая, мы имеем дело с организованной кампанией. Мне категорически не нравится, потому что такая вещь, как ЕГЭ, существует в разных странах. Это очень успешно. Это единственная возможность дать объективно оценить знания людей. И это единственная возможность помочь не москвичам получить высшее образование в столице. Иначе у них не будет никогда возможности. У Ломоносова сегодня, если отменить ЕГЭ, не будет возможности приехать и стать великим русским ученым. Это возможность России, живущей вне Москвы, получить высшее образование на высоком уровне.
Этим ответом вы нажили себе немало врагов среди родителей и учеников. Леонид Млечин был гостем программы «Особое мнение». Спасибо огромное. Счастливо.